Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас дорогой гость, историк Денис Александрович Мальцев, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, и мы обсуждаем фигуру знаменитого императора Павла I, в частности, тонкости внешней политики, которая проводилась тогда императором. Мы с вами перешли к теме отношений с Британией, прежде всего, и возникает вопрос о знаменитом индийском походе русской армии. Многие считают это вообще неким, простите за лексику, фейком. Многие считают, что это просто анекдот, некое, так сказать, усилие советских кинематографистов, приложенное к историческим фактам и, правда, не очень с ними связанное. А что на самом деле?
Ну, на самом деле, индийский поход был логичным следствием определенного разворота во внешней политике. Дело в том, что, по сути дела, преданный своими английскими союзниками государь-император не захотел это как-то терпеть в ущерб интересам России и начал, в общем-то, совершенно логичную линию. А если у нас англичане как бы поставили себя враждебно по отношению к нам, то являются ли враги англичан нашими друзьями? До поры до времени казалось, такая постановка просто невозможна. Почему? Потому что враги англичан – это была революционная Франция, которая, ну, в общем, ставила перед собой цель уничтожения всех там монархических дворов Европы, экспорт революции и тому подобные знакомые, в общем-то, нашему народу лозунги. Ну, к нам они придут там спустя столетия, а тут они вот уже шли по Европе. Но как раз в это время, как я говорил, во Франции происходит переворот, и к власти приходит Наполеон Бонапарт, который провозглашает себя первым консулом, и, в общем-то, ну, становится очевидным, что этот человек хочет сосредоточить в своих руках единоличную власть. Павел I это понял сразу. Есть его письма нашим посланникам, его переписка с руководителями внешней политики Российской империи, где он прямо говорит, что во Франции установилась единоличная власть, а может быть и монархия. То есть Наполеон то ли еще думает о установлении империи, то ли еще не думает, а Павел уже знает, что он это будет делать. И исходя из этого он начинает строить свою внешнюю политику. То есть, ну да, получается, во Франции, наверное, будет новая династия. Ну, конечно, нехорошо, что, в общем-то, старую свергли, но пусть лучше будет новая монархическая династия, чем вот эта вот нестабильная, республиканская, агрессивная по отношению к остальным государствам Европы правление, которое имелось на тот момент. А с этим правлением уже можно иметь дело. Это тоже, опять-таки, цитата из донесений. Тут, надо сказать, и сам Наполеон, который, в общем-то, на этом этапе был активно заинтересован в добром расположении России, сделал красивый рыцарственный жест, он отпустил всех русских военнопленных, пошив им мундиры за счет французской казны. Ну, действительно, был красивый жест, жест, который как-то уже давно не был принят в тогдашней Европе, все более и более рациональный. Вот. Павел его оценил. Между двумя правителями завязалась определенная переписка, через посланников, да, и ее следствием была подготовка русско-французского союза, имевшего антибританскую направленность. И вот следствием этого союза и был знаменитый доиндийский поход, когда казаки, их часто называют казаки Платова, но это несколько ошибочно, потому что Платов стал атаманом как раз в ходе этого похода, да, собственно, поход-то возглавил Василий Орлов, а после его смерти вот уже атаманом Донского казачьего войска стал именно известный будущий уже герой войн как раз с Наполеоном атаман Платов.
Ну и сколь значительным была эта экспедиция?
Экспедиция, ну, в общем-то, весьма значительная. То есть, если мы почитаем описание историков, занимавшихся Доном, то станицы опустели. такой тотальный призыв, в общем-то, казачества.
5, 10, 20 тысяч.
22 тысячи человек.
О, это целый, можно сказать.
Ну, это почти все силы Донского на тот момент войска, действительно.
Настоящая армия.
Да, это большая армия. Чтобы было понятно, в середине 19 века вся Средняя Азия была завоевана подразделениями меньшей численности. То есть, если мы посмотрим вот завоевание Средней Азии, то есть, когда там Коханда, Бухары, Хивы, ну, по-моему, ни в одном месте не собиралось одновременно 22 тысячи человек. То есть, это та сила, которая избыточна, достаточно для сокрушения любого из существующих тогда в Средней Азии государств.
Иными словами, это не было чем-то анекдотическим, это было широко задуманное внешнеполитическое мероприятие, может быть, рискованное, но с точки зрения нового российско-французского союза, сулившие определенные дивиденды.
Ну, совершенно верно. То есть, как программа минимум, на полвека ранее была бы захвачена Средняя Азия, России достался бы вот этот богатый рынок, откуда можно было бы черпать хлопок, которого не хватало российской текстильной промышленности. Это как программа минимум, и цели-то первые они ставились именно Бухара, Хива, где, кстати, были еще десятки тысяч русских православных, в общем-то, людей, захваченных в плен набегами. Казалось бы, такие традиционные источники угрозы вот этой работорговли, типа Крымского ханства, давно ликвидированы. Но вот в Средней Азии они еще оставались, и русские люди уходились в плен, как несколько веков назад.
И стоило бы заняться освобождением их.
Это тоже ставилось задачей, как раз первыми задачами этого похода. А Индия была уже дальнейшим, следующим этапом, который зависел в том числе и от отклика французов, которые должны были выставить тоже там 30-тысячный контингент, который должен был прибыть в Астрабад и последовать вместе с российскими контингентами.
А я хотел бы обобщить то, что вы сказали. В принципе, поход, который планировался при Павле Первом, был направлен не на Индию непосредственно, подчиненную британцам, а, так сказать, в сторону Центральной Азии, в сторону сердца вообще азиатского субконтинента, и на будущем, на какую-то, может быть, достаточно отдаленную перспективу, создавал угрозу, собственно, и индийским владениям Англии, а пока убирал угрозу от юго-восточных границ Российской империи, которые проходили вот в соприкосновении со среднеазиатскими государствами. То есть, в принципе, ничего немыслимого, ничего ужасающего, ничего абстрактного в этом походе не было. Это была, в общем-то, акция, которая должна была принести ощутимую политическую и экономическую прибыль. Но вы много раз говорили, что Павел был романтик, рыцарь, хотя и не частный, как вы сказали, рыцарь. «Рыцарь на престоле», и здесь возникает чрезвычайно интересная коллизия. С одной стороны, это православный человек, и два раза об этом сказали достаточно твердо. Павел – православный император. С другой стороны, он глава Мальтийского ордена, он человек, который очень любит романтику старой средневековой Европы, он строит замки, но вот известен Приоратский замок в Гатчине, построенный при нем.
Ну и Михайловский замок, собственно.
Михайловский замок, в котором он жил в последние дни своей судьбы. Связано это было, конечно, и с тем, что он официально все-таки являлся главой Мальтийского ордена. Каким образом его принадлежность к православию, православная религиозность сочеталась вот с такой ультраевропейской рыцарской направленностью его культуры и его устремлений?
Ну, вы знаете, вообще для русских императоров и императриц, даже, наверное, больше, 18 века характерна некая секулярность все-таки, к сожалению. После реформ Петра вот тот дух единства с церковью, который был характерен для русских царей более раннего периода, он, нельзя сказать, что он, конечно, исчез ни в коей мере, но он все-таки несколько, наверное, ослабел. И в этом плане государь Павел Петрович такое отрадное очень исключение. Это человек, который был молитвенник. То есть, как бы он вот в Гатчине, где он прожил долгие годы, там имелось место, не знаю, вот сейчас после ремонта, по-моему, оно все-таки уже восстановлено, и его нельзя посмотреть, поскольку в ходе Великой Отечественной войны было уничтожено внутреннее убранство, где просто вытерто было коленями императора, где он молился. Вот. Это...
А что это за место?
Ну, собственно, это была именно как церковь внутренняя, дворцовая, ну, не знаю, можно ли сказать Гатчинский дворец, назвать дворцом в полном смысле, вот, и он туда, это именно место, где молилась императорская семья, и, соответственно, там...
Император или еще цесаревича?
Я так понимаю, что император и императрица. Вот, поскольку цесаревичи Александр и Константин, они были изъяты, по сути дела, из семьи царствующей императрицы Екатерины, бабка их.
Вот тогда такой вопрос. Они молились там в тот момент, когда Павел был еще наследником престола, да, или когда он уже стал монархом?
Нет, это не когда он стал монархом, это именно когда он был наследником престола. То есть он же вступил на престол уже будучи 42-летним взрослым, совершенно состоявшимся человеком со своими взглядами и убеждениями. И это убеждения были именно монарха православного.
Он сохранил свою молитвенность, свою приверженность православию, когда он уже правил, когда
разумеется,
он зашел на престол?
Разумеется.
Почему это видно? Из чего это можно увидеть?
Ну, собственно говоря, он продолжал оставаться верным сыном церкви, он, то есть, посещал церковь, ходил к исповеди, очевидные вещи, да, как бы, казалось бы, очевидные, но, допустим, у следующего императора Александра I, благодаря вот бабушкиному воспитанию, а не отцовскому, материнскому, этих очевидных вещей очень долго не присутствовал, и потребовался 1812 год, страшный для России год, страшное испытание, чтобы император всероссийский вернулся к вере, перестал быть таким секулярным, по сути дела, правителем. У Павла Петровича, разумеется, таких моментов быть не могло. Но, помимо прочего, это человек, который очень... ну, близко к сердцу принимал проблемы веры, проблемы церкви. На это, конечно, сказывалось влияние одного из его воспитателей, митрополита Платона, который, собственно, митрополит Московский Коломенский, человек, который, будучи тогда еще наместником Троицы Сергиевой Лавры, как раз был одним из воспитателей Павла Петровича, когда он был еще совсем ребенком. Видимо, ему мы обязаны именно вот этой вот религиозностью, несколько даже необычной для высшего света тогдашней Российской империи.
Ну вот именно при Павле, насколько я понимаю, была произведена чрезвычайно важная церковная реформа, введение единоверчества, явление необычного, и со всей очевидностью позитивного.
Совершенно верно, я как раз к этому и подводил. Вот вопросы проблем церкви, проблем веры, они его волновали, и одна из проблем, разумеется, был состоявшийся в прошлом веке раскол. Достаточно трагическая, страшная страница нашей истории, истории страны и церкви. И Павел I был именно тем императором, который деятельно, решительно постарался этот раскол, собственно, преодолеть. То есть, что такое введение единоверия? Да? Это разрешение богослужений по старинным даниконовским книгам, да? То, что именно было, вводилось как раз во многом под присмотром митрополита Платона, было введено в 1800 году, одобрено синодом в 801, то есть это вот успел как раз незадолго до своей кончины император Павел Петрович, что называется, протолкнуть, это то, что все-таки примирило эти вот две разошедшиеся на некоторое время части нашей единой церкви.
Ну вот богослужение по дониконовским книгам, но...
Но при этом подчинение, разумеется, русской православной церкви.
Иерархии.
Да, совершенно верно.
Это действительно вернуло значительную часть старообрядчества
в лоно церкви. Очень значительную, да. Это действительно было определенное примирение. Кстати, если вот говорить о неком почти религиозном почитании государя Павла Петровича, то здесь как раз вот старообрядцы стали первыми, кто очень активно к этому подключился, потому что ну, они оценили, разумеется, этот жест.
Исторический час на радио «Вера».
Напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Если я правильно помню, уже на исходе судьбы русской монархии при Николае II предпринимались попытки прославить императора Павла I в лике святых. Было ли такое действительно?
Да, такие попытки предпринимались. Они предпринимались во многом именно по инициативе самого государя Николая II и его жены, поскольку государь интересовался русской историей, ни в коей мере не верил вот в какое-то там сумасшествие, неадекватность своего предка. И плюс ко всему, ну, это были объективные основания, то есть есть брошюрка, в которой, в общем-то, изложено перечень чудес, как бы исцелений и тому подобное, то, что совершалось на могиле, собственно, государя Павла Петровича. То есть некие основания для этого, как представлялось тогда, были.
Были собраны, да.
Собраны, да. Более того, есть такой даже эпизод, показывающий, что это не было чистым формализмом, а имело место народное почитание, когда большевики стали вскрывать императорские могилы. Было такое уже после их прихода к власти. Первый отряд, привлеченный для этого, отказался вскрывать могилу Павла Петровича, сказав, ну, он-то святой. Как можно? Пришлось следующих звать.
Ну, эта тема приводит нас к финальной трагедии в судьбе государя Павла Петровича, а именно к его убийству заговорщиками в 1801 году. С чем связан заговор? И что за круг людей, которые решили погубить законного государя?
Ну, собственно, заговор, так если уж прям сразу говорить, связан как раз с тем самым индийским походом, с тем самым разрывом с Англией. Вот, поскольку сам поход, это последующие историки, не очень хорошо знающие географию, могут над ним смеяться. А, в общем-то, сами англичане воспринимали происходящее все более чем серьезно, поскольку прекрасно знали, что до Индии-то дойти замечательно можно. Да. Даже до Индии.
Да, дама, если бы даже не дошли до Индии, в общем-то, это, видимо, и не ставилось первейшей целью похода, так сказать, перспектива на будущее. Само расширение владения Российской империи
в ту сторону,
в этом направлении, мыслилось как серьезная опасность.
Разумеется, я сказал, хоть было бы достигнуты первые цели, хоть и дальнейшие, все равно это так или иначе угроза для англичан. Плюс были же ведь арестованы английские суда в российских портах, вот, порядка 300. Вообще-то очень много.
Очень серьезный финансово-экономический
ущерб, да. Был создан второй нейтралитет. У нас любят вспоминать первый нейтралитет, созданный Екатериной II в поддержку восставших американских колоний. Но был-то и второй нейтралитет, в который вошла Россия, Пруссия, Дания и Швеция, и который провозглашал право этих стран торговать с кем угодно, в том числе с Францией, в ущерб английской континентальной блокаде, которую они тогда уже попытались установить. Вот. По сути дела, Павел бросил такой комплексный вызов англичанам и даже их морскому могуществу. Ну, вот уже так, что называется, святая святых, до чего англичане вообще старались как бы дело-то не доводить и всех потенциальных конкурентов выбивать. Я скажу более того, что, в принципе, флот при Павле переживал второе рождение, закладывалась масса новых кораблей, причем самых прогрессивных, лучших обводов, постройки, укреплялись там днища для дальних походов и так далее, и так далее.
То есть, надо сказать,
последствия
что
могли быть очень далеко идущими.
В следующее царствование эти корабли очень пригодились на Средиземном море в эскадре Синявина, который держал на них, используя эти корабли, две больших победы над турецким флотом. Но, возвращаясь к эпохе Павла I, к ее печальному и трагическому исходу, то, что вы говорите, это идея, согласно которой гибель Павла I вызвана была в первую очередь внешним фактором. То есть заговорщики явились где-то сотрудниками, где-то, может быть, агентами, а где-то, так сказать, сочувствующими в отношении интересов британской короны. А вам традиционный, так сказать, историк, что 19 века, что советского времени, возразил бы, да что вы, в российском обществе накалилось страшно негативное отношение к Павлу. Это был выплеск внутренних проблем. Его убили из-за того, что его перестали уважать. Он утратил авторитет в самой Российской империи. Что вы возразите, защищая свою точку зрения?
Ну, в общем-то, я скажу, во-первых, очевидный момент, что одно-то, собственно, другому не мешает. Вообще, история цареубийства марта 1801 года, цареубийства, совершенного на мартовские иды, что тоже определенные параллели про это проводятся, оно как раз включает в себя два компонента. Это английское золото и русское предательство, да. То есть, конечно же, убивали русские. Русские дворяне. Русские дворяне, которые давали присягу.
Ну, скажем так, Палин, Бениксен...
Не вполне русские фамилии.
Речь идет скорее о российских подданных.
Российских подданных. Можем уточнить и так. Хотя, в общем, конечно, были предатели и среди уж совсем выходцев все-таки и русских.
И знатного российского дворянства.
Знатного российского дворянства, совершенно верно. Но надо сказать, что как бы командиры трех гвардейских полков, Семеновского, Преображенского и Кавалергарского, там Уваров, Талызин, Деприрадович, как бы, то есть люди, которые, в общем-то, давно уже многие поколения на службе Российской империи, если там даже имеется происхождение не совсем русское, они уже давно русифицированы.
В данном случае этническая принадлежность не важна.
Ну,
мы видим, что действует фактор каких-то британских финансовых вливаний, и, как вы говорите, есть и, собственно, российский элемент предательства. Но с этой точки зрения хотелось бы услышать, во-первых, главнейшие действующие фигуры заговора и посмотреть, каковы причины, помимо вот этого самого британского золота, сподвигнувшие заговорщиков на их мрачное деяние?
Ну, вообще, не следует недооценивать именно само золото, его было много. Оно было передано через Ольгу Жеребцову, сестру опальных братьев Зубовых, которая, в общем-то, близко общалась с английским послом Чарльзом Уитвортом. Вот. Но помимо этого была, конечно, определенная вот та сословная некая неприязнь, которая исходила от даже не просто крупного дворянства, а крупного гвардейского дворянства. Но ведь Павел наводил порядок. Павел ограничивал привилегии именно гвардейского офицерства, которое привыкло, ну, менять императоров, действительно, вот ставить их на трон.
Привыкло фактически полусамодержавно хозяйствовать столицей империи.
Совершенно верно. Как раз попытаться опереться на армейское офицерство, ну, вообще безнадежно. Армейское офицерство очень позитивно относилось к Павлу Петровичу, поскольку он открыл, в общем-то, дополнительные, как сейчас сказали бы, социальные лифты, да, то есть простым офицерам из провинции стало гораздо проще сделать карьеру, попасть в те же самые столичные гарнизоны и так далее, потому что из них, ну, просто вычищали людей с формулировкой «элементарное незнание военного дела», которых туда вписали, ну, потому что папа у них был генерал, где-то какие-то такие вот аспекты, да?
Потому что столичному дворянину нужно было, извините за выражение, намотать срок службы.
Службы, совершенно
он мог там,
верно.
В общем-то, не присутствовать или присутствовать формально в этом гарнизоне.
Ну вот, давайте приведу просто только одну из историй, которая вот характерна вообще царствования Павла, и за что его вот как раз и называют там человеком с психикой, что, мол, у него какие-то проблемы. Однажды он встретил просто-напросто гвардейского поручика на улице, как раз вот, который шел весь разодетый, в красивой шубе, собственно говоря, а за ним следом шел денщик, который как бы шел с его шпагой. И тот обратился к денщику, там, здравствуйте, поручик, тот так, позвольте, поручик-то я. Да не, говорит, я вот вижу, у кого шпаг, вот он поручик, а вы, гражданин-то штатский, я не хочу вас видеть в распоряжении полка, собственно. Вот, вот так, собственно, поменялись эти два человека. Вот, эта история, ну, в общем, ее рассказывали многие, имеется ли под ней полное материальное основание, я не могу судить, но она очень вот характеризует как раз именно политику по наведению порядка в гвардии со стороны Павла Петровича.
Ну,
конечно, вызывало недовольство. Это, конечно, вызывало недовольство гвардейцев.
Таким образом, гвардейское офицерство, во всяком случае, высшая его часть, в какой-то степени развращенная предыдущим царствованием, когда Екатерина бесконечно дарила и дарила свою благосклонность в ее финансовом воплощении, в пожалованиях чинов, разного рода орденов, привилегий и, в общем-то, достаточно спокойном отношении к нарушениям дисциплины в гвардии. Это прежнее царствование прекратилось, и на трон взошел, что называется, жесткий хозяин. Человек, который решил в какой-то степени, вот как вы говорили, привести в порядок дела, а в отношении гвардии закрутить гайки, потому что слишком они разболтались. И таким образом мы видим, что вот этот заговор, о котором вы говорите, имел скорее некий верхушечный характер. Немного влияния Британии, немного недовольства гвардейских офицеров императором, и это заставило людей пойти на преступление. Чего ж там, будем называть вещи своими именами. Вот еще раз. Помимо уже прозвучавших графа Палина и Бенниксена, кто был ключевыми фигурами заговора?
Ну, там было еще, можно назвать, нескольких человек. В принципе, вот эти двое, пожалуй, самые ключевые. Также я назвал глав гвардейских полков. Также был недоживший до, собственно, осуществления заговора небезызвестный Дерибас Осип Михайлович, человек, который, в общем, основал Одессу, и мы знаем улицу Дерибасовской в честь него. Он, кстати, раскаялся в последние дни своей жизни, по сути, хотел предупредить императора, в результате чего граф Палин просто дежурил его постели, проявил трогательную дружбу, никого к нему не подпускал и постарался, чтобы тот отошел в мир иной, все-таки императора, не покаявшись перед ним, не предупредив. Ему, в общем-то, Петру Алексеевичу Палину это удалось. Вот. Можно вспомнить еще Никита Петрович Панин, племянник, собственно, воспитателя Павла I, тоже активно участвовал в заговоре, такой довольно самовлюбленный молодой человек, считавший, что он светило русской внешней политики, активно пытающийся ей рулить, отодвинутый от этого направления Растопчиным, который проводил как раз...
И
вот...
тоже в какой-то степени пробританских настроений человек.
Да, да, конечно, без сомнения. Как бы зять Суворова здесь отметился, к сожалению, Николай Зубов, человек, известный недюжиной физической силой и, видимо, здесь на, ну, на интеллекте природа немножко отдохнула.
Ну что ж, мы увидели, что Павел I – это фигура не анекдотическая, никак не связанная с душевным заболеванием. Это фигура, скорее, трагическая. Человек, который взялся приводить в порядок расстроенное хозяйство Российской империи на всех уровнях. Человек, который отличался по сравнению со своими, скажем так, по сравнению с предыдущими монархами России, гораздо большей степенью православной религиозности и сошедший в могилу благодаря усилиям личностей темных, да еще и оболгавших его после смерти. Я выражаю искреннюю благодарность Денису Александровичу Мальцеву за его весьма информативное выступление. А вас, дорогие радиослушатели, благодарю за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».